Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Здравствуйте. 11 некоммерческих организаций направили жалобу в Европейский суд по правам человека на закон об иностранных агентах. 6 февраля 11 организаций направили жалобу на федеральный закон 121 от 20 июня 2012 года о внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части регулирования деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента. Среди заявителей правозащитные, просветительские и одна экологическая организация. Все они протестуют против того, что закон об иностранных агентах грубо нарушает их права, гарантированные статьей 11, статьей 10, статьей 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свободах. И о том, отменит ли Страсбургский суд закон об иностранных агентах, мы сегодня беседуем с юристом правозащитного центра «Мемориал» Фуркатом Тишаевым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер,
Фуркат. Добрый вечер.
В чем суть той жалобы, которую вы подготовили в Страсбургский суд?
Суть жалобы заключается в том, что мы полагаем, что термины определения, которые содержатся в законе, то есть сам закон, нарушает право наших заявителей на свободу объединения, это 11-я статья конвенции, право на свободу выражения мнения, это 10-я статья конвенции, а также мы считаем, что этот закон имеет собой дискриминационный характер, и мы полагаем, что цели закона не соответствует, то есть формальные цели не соответствуют реальным целям. Это статья 18 конвенции «Пределы ограничения прав».
А когда пришла вот сама идея отправить жалобу в Страсбургский суд, потому что 20 июня уже полгода с лишним прошло с момента принятия федерального закона номер 121.
Да, совершенно верно. На самом деле идея возникла практически одновременно с информацией о том, что появляется проект такого закона. Вот, но действительно прошло полгода с момента, но мы все-таки надеялись, что, во-первых, с самого начала, когда это был всего лишь проект, что, возможно, когда Госдума будет его применять в первом и втором чтении, что там будут существенные доработки, которые все-таки вернут закон, скажем так, в то русло, которое бы не нарушало права заявителей. Вот, а потом, когда он вступил в силу, мы ожидали приказа Министерства юстиции, который также мы думали, что, может быть, по крайней мере, приказ прояснит ситуацию и внесет какую-то ясность вот в те сомнительные формулировки или в те то неясное положение, которое описывается в законе, потому что там не было описано ни процедуры, как все это происходит, как возникают проверки, по какой схеме происходит вот это признание, и что такое политическая деятельность, самое важное, какие организации можно считать подпадающими, какие нет и так далее. Вот эти все неясности, они, в принципе, существовали и в законе. Но, естественно, Министерство юстиции, как орган исполнительной власти, он оказался не в состоянии исправить те законодательные пробелы, которые существуют в законе, вот, и после того, как вышел приказ Министерства юстиции, у нас была полная, достаточная правовая база, которая уже вступила в силу, и мы точно понимали, какие нужно выдвигать аргументы и какие последствия от применения этого закона будут. То есть только с этого момента мы поняли, что действительно у нас, мы поняли содержание нашей жалобы, скажем так.
Напомните нашим радиослушателям и телезрителям, каковы признаки вот этого иностранного агента, как его можно выделить среди множества некоммерческих организаций?
Ну, согласно закону 121 об иностранных агентах, два основных признака. НКО должна получать деньги из иностранных источников, и НКО должна заниматься, скажем так, политической деятельностью, в кавычках, именно в том определении, которое содержится в самом законе, которое, на наш взгляд, является крайне размытым, крайне широким и теоретически может охватить деятельность любой НКО.
Да, вот какой смысл положили законодатели в термин политической деятельности?
Да, опять-таки, согласно этому закону, политическая деятельность – это участие в политических акциях, опять-таки неясно, что можно считать политической акцией, что нет, а также влияние на общественное мнение с целью склонить госорганы к изменению государственной политики. Насколько это влияние общественного мнения должно быть масштабным или в чем оно должно проявляться, также не ясно. И не ясно, что такое государственная политика. То есть у нас одно определение опирается на, достаточно широко опирается на другие определения, которые также не определены ни в законах, и остается только гадать, как можно трактовать это определение на практике.
Да, и вот ваши доверители, они как раз опасаются того, что их деятельность будет истолкована как политическая, подпадающая под этот закон?
Да, совершенно верно. И тут очень важно отметить, что то определение, которое содержится в законе о политической деятельности, где говорится о влиянии на общественное мнение с целью изменить государственную политику, по сути, это естественная функция любой некоммерческой организации. И здесь мы в жалобе в нашей ссылаемся на стандарты Совета Европы, где говорится о том, что некоммерческая организация имеет существенную важность в демократическом обществе и вносит весомый вклад в демократизацию общества, путем в том числе информирования населения о каких-то важных насущных проблемах общества и путем в том числе адвокатирования, скажем так, изменения законодательства и общественной политики. То есть на уровне Совета Европы, на уровне стандартов Совета Европы о деятельности НКО эта деятельность является характерной для любой некоммерческой организации. Но она никак не может считаться политической, если смотреть в классическое, в нормальное понятие, что такое политическая деятельность.
Вообще, из всего пакета законов, которые приняты летом, и там и о клевете, и так далее, о многотысячных штрафах на митинге, какие уже дошли до Страсбургского суда и прошли все инстанции внутри страны?
У нас есть информация о том, что жалобы поданы в Европейский суд по поводу больших штрафов по свободе митингов и собраний.
Первая статья Конституции.
Совершенно верно. Да, эти дела уже прошли все национальные инстанции, проиграны, и, ну, если бы они были выиграны, они бы не отправлялись в Страсбург. Вот, проиграны и отправлены в Страсбург. Вот, мы также знаем, что в Европейский суд подана жалоба по закону так называемому Димы Яковлева. Вот, там касается вопрос запрета усыновления американцами, гражданами Америки, российских сирот. Вот, мы также знаем, что по этому делу суд начал рассматривать в приоритетном порядке. Вот, а насчет закона о госизмене или клевете, у нас нет информации, что пока, что эти дела уже, то есть, что применены эти ситуации на практике и что поданы какие-то конкретные жалобы в Европейский суд.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, отменит ли Страсбургский суд закон об иностранных агентах, мы сегодня беседуем в нашей студии с гостем, юристом правозащитного центра «Мемориал» Фуркатом Тишаевым.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Судьбу закона об иностранных агентах после его рассмотрения Страсбургским судом, правильно так, да, юридически вернее, обсуждаем с юристом правозащитного центра «Мемориал» Фуркатом Тишаевым, он находится в нашей студии. А в случае успеха именно вот эти 11 некоммерческих организаций будут освобождены от этого ярма, клейма «иностранный агент», или это будет более широкая трактовка?
Да, это очень интересный вопрос, на самом деле очень важный, потому что изначально, когда возникла идея подавать жалобу в Европейский суд по статусу потенциальных жертв и именно на качество закона, то тогда не шла речь только об 11 заявителях. А на самом деле наша жалоба содержит, так скажем, аргументы в пользу того, что проблема является системной или структурной. И если суд, Европейский суд признает это в своем постановлении, что он делает крайне редко, но если он в своем постановлении пропишет и укажет, что действительно нарушение конвенции происходит, источником нарушения является закон, то и признает, что это является структурной проблемой, то тогда у государства-ответчика, то есть у Российской Федерации, у властей Российской Федерации, в рамках исполнения этого постановления возникнут обязательства устранить эту системную проблему. Uh-huh. Вот. И получается, что если эта проблема, если мы ее поднимем в качестве системной, и если суд с этим согласится, то эффект, естественно, результат не будет распространяться только на 11 НКО, а на всех остальных, потому что системная проблема требует системных изменений.
А в Страсбургском суде, вот я знаю, там ожидают сейчас жалобу по делу о панкмолебне в Храме Христа Спасителя. Как-то ваша жалоба была до этого известна судьям Страсбургского суда, что она вообще существует, что она готовится?
Я думаю, что нет, потому что, во-первых, сам процесс составления жалобы, он достаточно такой внутренний процесс. Вот. Мы, конечно, не скрывали, мы с самого начала заявляли о том, что мы будем обжаловать этот закон, в том числе в Европейском суде, но каких-то формальных уведомлений мы, естественно, не делали. Да и процедура Европейского суда это не предусмотрена. То есть либо подается жалоба, и тогда регистрируется дело, и когда дойдет до него, в свою очередь, будет разбирательство, либо дело не отправляется. Но мы не можем сказать суд, сидите, ждите, через полгода мы вам отправим интересную жалобу. Так невозможно.
Дела не делаются, да. Да. Вообще это срочное же дело, потому что так, когда вступил закон в силу?
21 ноября закон вступил в силу, 30-го, да. Вот, 30-го был вынесен приказ Министерства юстиции.
Да, ведь это скоро начнут действовать уже судебные приставы. Это вот как бы ускорить эту процедуру рассмотрения в Европейском суде?
Да, на самом деле мы в своей жалобе просим Европейский суд рассматривать данную жалобу как приоритетную, именно потому что вопрос, мы считаем, опять-таки, что проблема системная. Вот. И просим применения правила 41 регламента. Это как раз таки правило, которое говорит о том, что важные дела нужно пропускать вперед, приоритет. Но посмотрим, как Европейский суд на это отреагирует. И если он применит приоритетный порядок, то мы рассчитываем, что уже в этом году начнется рассмотрение по существу. И я напомню, что Европейский суд где-то год или полтора года назад принял свою политику, новую политику приоритетности дел. Вот, и наша жалоба подпадает под вторую категорию важности. То есть там есть такая шкала из пяти категорий. Вот, первое – это в прямом смысле вопрос жизни и смерти. Второе – это жалобы, касающиеся системных структурных проблем и так далее, по нисходящей. То есть дело достаточно приоритетное получается.
Те законодатели, которые инициировали этот закон, они допускали возможность, что будут недовольны и будут оспаривать его в российских инстанциях?
Ну, я так полагаю, наверное, да, потому что на момент, когда все это принималось, я помню, что была многочисленная критика, и в том числе господин Федотов, он также предлагал какие-то свои комментарии, замечания на проект этого закона, но, по-моему, в большей части эти комментарии были отклонены. То есть информация о том, что закон не отвечает вот тем, всем тем стандартам, которым должен быть закон, она, в принципе, была с самого начала.
Слушаем вопрос от звонящего в студию. Вам слово. Не слышу, наверное, перезвоните или погромче сделайте. Фуркат, скажите, вот фонд «Голос» в поддержку демократии, он уже много пострадал от разных актов законодателей, и был на грани, его проверяла и прокуратура накануне парламентских выборов и президентских. Это является каким-то дополнительным смягчающим обстоятельством в глазах Страсбургского суда, что это такая уважаемая организация, которая является притчей во языцах?
На самом деле, да, а вот фонд «Голоса», как мы считаем, ну и это не только мы считаем, а достаточно распространенная информация, один из первых кандидатов на применение этого закона. Вот. И, естественно, в своей жалобе мы указывали, когда мы доказывали наличие прямого риска каждому из 11 заявителей отдельно, мы, естественно, ссылались на то, что, вот, например, суд оштрафовал «Голос» за проект «Карту нарушений». Вот. Естественно, мы на это ссылались и говорили, что деятельность «Голоса» уже расценивается как, скажем так, политическая, потому что вот по карте нарушений деятельность «Голоса» признали в качестве незаконной агитации. Вот. И был у нас один комментарий, по-моему, депутата, если я не ошибаюсь, Госдумы, который говорил, что действительно работа, вовлеченность в избирательный процесс – это стопроцентная политика. И в качестве примера привел фонд «Голоса».
Давайте послушаем еще раз звонок от радиослушателя. Вам слово.
Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Вы меня слышите? Алло.
Пока не слышим вас.
Пожалуйста, оставайтесь.
А как, по-вашему, московская хельсинская группа? Это же часть разветвленной сети хельсинских групп в разных государствах бывшего социалистического лагеря. Она известна Страсбургскому суду, и не удивляет ли судей европейских вот ее судьба, как такой рядовой организации, попавшей под жернова вот этого закона?
Ну, если честно, не знаю, удивляет судьи Европейского суда или нет та ситуация, которая у нас возникла. Но в своей жалобе мы пытались очень детально и подробно объяснить, во-первых, весь контекст того, что сейчас происходит, вот ужесточение законодательства, не только принятие закона об иностранных агентах, но и вот те законы, которые вы перечислили. Вот. И пытались достаточно подробно в своей жалобе описать, что наши заявители будут... Есть риск того, что они напрямую пострадают. Вот. И, но как... Как воспримут наши аргументы в Европейском суде, мы, конечно, не можем наперед знать, но мы со своей стороны постарались представить максимально объективную и исчерпывающую информацию.
А вы допускаете, что по другим линиям тоже могут закрывать эти организации, не только по 121 федеральному закону? Вот, в частности, я вижу, комитет против пыток, его и обыскивали, и уже применяли к нему всякие штрафные санкции, еще не дожидаясь вступления этого закона в силу.
Теоретически, да, конечно, мы не исключаем, что есть такой риск, но мы не можем идти в Европейский суд, говоря о том, что, возможно, ту или иную организацию так или иначе начнут прижимать. То есть нам Европейский суд – это судебный орган и международный орган, и там как бы уровень конкретики и точности, он один из самых высоких. Поэтому если у нас есть конкретные факты, конкретные какие-то примеры и так далее, мы можем их использовать. А вот говорить так, что теоретически возможно, это не такое, такая жалоба будет 100% неприемлема в Европейском суде.
А как сейчас вообще построен Европейский суд и кто там представитель от нашей страны?
Совсем недавно сменился судья от России. Раньше был господин Коглер. Его мандат закончился в конце прошлого года. И со 2 января Россию судья от России является судьей от России является господин Дедов. Вот. Но здесь очень важно подчеркнуть, что то, что судья является выходцем из какой-то страны, совершенно не означает, что этот судья будет выносить решение в пользу этой страны. И у нас очень было много случаев, как раз-таки с господином Коблером, что он принимал решения, осуждающие Россию. То есть в Европейском суде, а вообще в Совете Европы предоставлены достаточно точные, четкие и эффективные механизмы независимости судей. Вот. И в частности, можно просто сослаться на процесс выбора судей. Российская сторона представляет список из трех кандидатов, но сами сотрудники Совета Европы, это представители парламентской ассамблеи, уже избирают конкретного судью вместе с комитетом министров. Вот. Ну, то есть назначает судью, скажем так, не правительство Российской Федерации, он избирается Советом Европы.
Какова репутация нынешнего созыва Страсбургского суда? Потому что летом были жалобы правозащитников на то, что суд не признавал очевидных вещей, в частности, по делу ЮКОСа.
На самом деле здесь очень сложная ситуация, и нужно четко понимать, что в Европейском суде, когда происходит принятие решения, это, естественно, происходит все за закрытыми дверьми, и у них есть очень четкая внутренняя процедура, которая неизвестна за пределами, за воротами Европейского суда, скажем так. Вот, поэтому мы, конечно, по нашим делам тоже в последнее время иногда принимаются решения, которые, скажем так, нас не устраивают. Да? Вот, но при всем при этом я бы не стал говорить, что Европейский суд нас не удовлетворяет как международная судебная инстанция, потому что Европейский суд выносит достаточно объективные и взвешенные решения. И в целом, я бы сказал, что это достаточно эффективная инстанция, в частности, для жителей России.
А какой опыт общения с Европейским судом у вас лично? Вы уже изучали какие-нибудь жалобы ваших коллег туда направленные?
В смысле, изучал ли я жалобы?
В смысле, как по форме, вот как это делается. Вы какую-то специфику выбрали именно общение со Страсбургским судом?
Да.
Вот какова его, что ли, особенность вот, работы юриста российского с судьями Страсбургского суда? Угу.
Хорошо. На самом деле это очень интересный вопрос. И вот мы, юристы, которые специализируемся на ведении дел в Европейском суде, зачастую не понимаем юристов, точнее, не мы их, у нас отсутствует взаимное понимание, скажем так, с адвокатами, например, которые ведут дела на национальном уровне, потому что критерии приемлемости, призма, с которой суд рассматривает на дело, сама концепция, сама философия Европейского суда, она совершенно отличается от российских национальных судов. Вот. В частности, самая главная специфика Европейского суда – это его принцип субсидиарности. Это означает, что Европейский суд считает себя второстепенным органом, который вступает в дело только после того, как национальные инстанции не смогли восстановить права заявителей. То есть изначально концепция вот всей этой системы европейской защиты прав человека, и это очень часто подчеркивается на реформах, которые сейчас происходят в Европейском суде, что на государствах, на органах государственных, и в том числе на судах, лежит первоочередная ответственность восстанавливать нарушенные права человека. И только при условии, если национальные суды не смогут устранить допущенные нарушения, только тогда Европейский суд правомочен рассмотреть дело. Вот. Что касается, например, разности подходов нас, как юристов, специализирующихся на Европейском суде, и адвокатов, приведем, к примеру, адвокатов по уголовным делам, то у нас очень часто, когда какое-то уголовное дело к нам поступает, уже после того, как оно, скажем так, проиграно на национальном уровне, у нас возникают проблемы, что на национальном уровне поднимались не те вопросы. То есть в суде в российском, например, заявитель ссылался на нарушение каких-то моментов, которые не представляют никакой важности для Европейского суда. Или очень часто, например, происходит такое, что незнающие адвокаты пишут в Европейский суд, и текст их жалобы очень похож на либо кассационную жалобу, либо надзорную жалобу. То есть пытаются доказать Европейскому суду, что человек невиновен. Вот. Но Европейский суд не решает, виновен человек или невиновен. Европейский суд в целом смотрит, был ли в целом процесс, судебный процесс над этим человеком справедлив, отвечал ли он требованиям справедливости. И вот эти вот разные подходы суда на одно и то же дело, они как раз-таки очень специфичны.
Да, можно так сформулировать нашу тему передачи. Признаете ли Страсбургский суд справедливым закон об иностранных агентах? Можно, да?
Да, конечно.
А какова статистика? Упало ли количество жалоб из России, которая в какое-то время даже лидировала по количеству вот материалов, направленных в Страсбургский суд?
Да, опять-таки, вот я уже упоминал, что сейчас проходит реформа Европейского суда. Вот, и до последнего года постоянно число подаваемых жалоб в Европейский суд неуклонно росло. И последняя цифра, которую я помню, это, по-моему, 64 или 67 тысяч жалоб, которые поступили в Европейский суд от России в один год. Естественно, при том, что Европейский суд способен выносить по несколько сотен решений или максимум тысяча, скажем, с небольшим решений вообще, не только по России, а по остальным странам Совета Европы, то, естественно, получается, что приходящие жалобы гораздо больше, чем суд успевает их перерабатывать. Вот. Но где-то полгода назад, или, может быть, даже больше, примерно год назад, в Европейском суде была создана дополнительная, скажем так, фильтрационная секция именно по нескольким странам, скажем так, самым большим поставщикам жалоб, в том числе и по России. Вот. И согласно последним отчетам за 2012 год, количество непереработанных жалоб, которое скопилось все это время, начало уменьшаться. То есть вот эта система фильтрационная, которая была создана совсем недавно, были отправлены 20 дополнительных юристов от России, которые уполномочены фильтровать вот этот безумный объем жалоб. Они, согласно официальной информации, вот эта система, она проявила себя достаточно эффективно. Но здесь есть еще один достаточно важный момент, что, во-первых, жалобы, которые подаются в Европейский суд, из них, по-моему, 96 или даже больше процентов признаются неприемлемыми. Вот. И раньше, когда такое дело признавалось неприемлемым, раньше был комитет из трех судей, а с принятием 14-го протокола судья единолично стал выносить такие решения. А вот в этих документах, вот этих ответах, где суд пишет заявителю, что ваше дело не может быть рассмотрено и так далее, раньше хотя бы предоставлялась какая-то очень-очень короткая мотивация, почему ваше дело неприемлемо. А сейчас в Европейском суде стандартный шаблон письма, где говорится о том, что ваше дело не отвечает критериям статьи 34-35 конвенции. И все. А если посмотреть критерии статьи 34-35, их наберется порядка 10 или плюс-минус несколько. И получается, что человек, который отправил жалобу в Европейский суд, получив такое письмо, он точно не поймет, какой из 10 критериев, а если еще взять 47-е правило регламента, где точно детально расписаны критерии приемлемости, то получается у нас, скажем так, около больше 10 критериев, и человек совершенно не понимает, почему его дело не признано и не будет рассмотрено Европейским судом. То есть тут получается такая ситуация, что человек отправил жалобу, надеялся, ждал несколько лет, пока наступит его очередь, а потом приходит письмо, где говорится, что мы рассматривать ваше дело не будем без объяснения причин. И вот это обратная сторона медали того, что такого наплыва большого жалоб и необходимости очень быстрой переработки этого количества жалоб.
Да, и, по-моему, как-то ужесточили сейчас то правило, что если один раз как-то неправильно сформулировал, уже второй раз нельзя совершать попытку.
На самом деле там очень много было идей, вот опять-таки в рамках реформы Европейского Союза и предложений, как, ну не то чтобы ужесточить, скажем так, а как создать дополнительные критерии приемлемости, чтобы отсеивать явно неприемлемые жалобы. И среди таких предложений было также ввести плату, пошлину за рассмотрение дела Европейским судом. Вот. А потом были критерии. Ну, на самом деле их очень много. Вот. И ну, в целом, скажем так, что существенно критерии не ужесточились, юристы, которые рассматривают жалобы, они стали гораздо более строже подходить вот, к формальным требованиям конвенции.
А как вы отнеслись к заявлению главы Конституционного суда России Валерия Зорькина, что надо вообще перестать пользоваться услугами Страсбургского суда, а поставить во главу угла отечественное правосудие?
Ну, опять-таки, ссылаясь на концепцию Европейского суда, что первыми органами, которые должны восстанавливать права человека, должны быть национальные инстанции, теоретически идея звучит неплохая при условии, что обращение в Страсбург не будет как-то перекрыто. Вот. То есть, если усиливать российские национальные суды, Конституционный суд, суды общей юрисдикции, и детально их проинструктировать, и чтобы они были в курсе правоприменительной практики Европейского суда и так далее, это, конечно, очень хорошая идея. Но как она будет применяться на практике, что именно имел в виду господин Зорькин, либо, может быть, он имел в виду вместо Европейского суда, тогда здесь возникают очень много вопросов. Например, как российские суды будут толковать конвенционные нормы. В Европейском суде разработана практика уже на протяжении многих лет. И если российские суды будут толковать вместо Европейского суда и без права туда как бы обращаться дальше, то у нас возникает риск, что толкование российскими судами оно не будет соответствовать тому толкованию, которое придает Европейский суд. Так что если усиливать национальные суды параллельно, естественно, с обращением в Европейский суд, то идея хорошая.
А как вы вообще оцениваете роль Страсбургского суда вот в гуманизации российской общественной жизни, о том, что есть, и, что называется, Страсбургский суд на перстнике разврата, что об этом всегда судьи наши помнят и в уме держат, что они могут быть посрамлены вердиктом европейских судей?
Ну, опять-таки, я не думаю, что судьи российские, которые выносят, скажем так, неправильные решения, я не думаю, что все они это делают осознанно. То есть тут, возможно, вероятность того, что, опять-таки, практика Европейского суда, она достаточно специфична, это особая область права, ее нужно особо углубленно изучать. Вот, и поэтому мне кажется, что вполне возможны такие ситуации, когда судьи просто, скажем так, ввиду недостаточной осведомленности не учитывали какие-то те или иные принципы. Поэтому здесь я бы не думал, что есть какая-то, скажем так, составляющая позора или еще чего-то. Здесь просто-напросто нужно усиливать осведомленность российских не только судов, а вообще правоприменителей о стандартах Европейской конвенции.
Как вы оцените вообще ту роль, которую сыграл Страсбургский суд за все годы, что Россия имеет право жаловаться в него?
Я думаю, вклад Европейского суда достаточно важен. А по России вынесено порядка 1200, по-моему, решений, плюс-минус несколько десятков. Многие из этих жалоб, в частности, касаются проблемы с соблюдением прав человека на Северном Кавказе. Вот. И в ситуации, когда на Северном Кавказе или, в частности, в Чечне проводилась, вторая чеченская война, то Европейский суд был одним из, по-моему, единственным органом, который был в состоянии, во-первых, установить факты, по каким-то нарушениям, и, во-вторых, признать декларативно, что в отношении этого лица или этого лица было совершено нарушение Европейской конвенции. И насколько мы понимаем, насколько я помню, по-моему, до 2005 года или до 2004 года в Чечне вообще суды не действовали. То есть получается, что обращение в Европейский суд, которое было действительно объективным, это был единственный способ восстановления своих прав. Вот. А теперь, что касается других проблем. Вот у нас есть то самое известное дело Бурдов 2, где суд указал властям Российской Федерации на наличие системной проблемы, на вакууме в законодательстве. И власти Российской Федерации приняли закон, чтобы устранить эту проблему. То есть это существенное изменение благодаря Европейскому суду. Вот. Потом мы сейчас видим также применение, например, пилотной процедуры по делу Ананьев и другие. Здесь суд указывает на условия содержания людей в предварительном заключении. И также в сотрудничестве с Комитетом министров мы полагаем, что российские власти сейчас будут устранять эту систему. То есть я бы не стал смотреть на Европейский суд как на какой-то внешний, враждебный властям России орган, который постоянно признает Россию виновной в нарушении конвенции. Я бы смотрел на Европейский суд как на, скажем так, на такого стороннего партнера, который помогает властям Российской Федерации определять, где существует проблема и как ее устранять. И при этом дает полный детальный анализ прав человека согласно конвенции, чтобы все видели и понимали, как, какой уровень и какой стандарт прав человека должен быть.
Вот я вижу, что в списке ваших доверителей несколько организаций, занимающихся как раз ситуацией на Северном Кавказе. Это ингушская организация «Машер», Комитет против пыток, «Мемориал». Как по-вашему, почему именно они попали под каток вот этого закона, и облегчает ли прохождение вашей жалобы то, что Страсбургский суд понимает примерно ситуацию на Северном Кавказе?
Ну, во-первых, пока еще закон об иностранных агентах не применялся, поэтому пока еще формально, юридически ни одна из организаций не попала под каток. Вот. А мы в нашей жалобе говорим о наличии неминуемого риска того, что, возможно, этот закон рано или поздно применят к нашим заявителям. Вот. Это очень важный момент. То есть мы не говорим о том, что закон был применен и мы пострадали. Мы говорим о том, что есть достаточно высокий риск того, что он будет применен и что наши заявители пострадают. Вот. Теперь, что касается именно этих трех организаций, то эти организации так или иначе уже подверглись косвенным эффектам этого закона. Вот, например, организация «Машер» ингушская. Вот у нас есть информация, что даже до вступления в силу закона об иностранных агентах уже было достаточно информации на региональном уровне, на уровне Ингушетии, что их косвенно или прямо те или иные чиновники уже называли иностранными агентами. Вот. И, насколько я помню, один из представителей силовых структур в Ингушетии прямо назвал в интервью Интерфаксу «Машер» организации иностранным агентом. То есть при таком, скажем так, отношении к организации, естественно, риск того, что к этой организации применят этот закон, он существенно увеличивается в сравнении с другими организациями. То есть по каждому из 11 наших заявителей у нас есть конкретные, скажем так, аргументы относительно того, почему именно эта конкретная организация рискует, скажем так, попасть под действие этого закона.
А правда ли, что некоторые организации уже вынуждены были свернуть свою деятельность, и в частности, и иностранные правозащитники покинули Россию после вот этого принятия закона?
Я слышал, да, тоже эту информацию, но Я не могу комментировать причины сворачивания деятельности и связь прекращения деятельности с законом об иностранных агентах, потому что я в этом не уверен. Это надо спросить именно у представителей тех организаций, каковы были их причины.
Ну, в целом создана такая атмосфера общественной нетерпимости к правозащитникам. Это же не секрет.
Да, с учетом того, что в последнее время, последние полгода приняты целая серия законов, которые ужесточают свободы в России, можно, конечно, говорить о том, что да, у нас наблюдается тенденция к ограничению прав. И, в частности, ограничения к деятельности НКО, которые занимаются правозащитой.
Как по-вашему, насколько широки возможности доступа к Европейскому суду по правам человека рядовых россиян? Могут ли они, как прежде, рассчитывать на справедливость, которую они не получили на родине?
На самом деле вопрос достаточно сложный, потому что, с одной стороны, Европейский суд как бы открыт для всех, да, то есть можно зайти на сайт Европейского суда, скачать формуляр жалобы, заполнить его, отправить. С другой стороны, с учетом более жесткого подхода к формальным требованиям, заполнение жалобы, например, или соблюдение каких-то процессуальных сроков, то здесь можно говорить о том, что без профессиональной помощи юриста рядовому гражданину будет достаточно сложно соблюдать все эти критерии. Вот. Поэтому, да, можно сказать, что рядовые граждане, возможно, пострадают от того, что ужесточаются требования к приемлемости.
А какие вот такие принципиальные вопросы решил Европейский суд касательно ситуации в России, что они стали известны всему цивилизованному миру, что вот у нас, например, пыточные условия в тюрьмах или положение на Северном Кавказе граничит с гражданской войной, где действовал режим контртеррористической операции?
Ну, я думаю, вы сами уже ответили на ваш вопрос. Действительно, да, это проблематика. Она, ну, вот, проблемы на Северном Кавказе, вот, в частности, второй чеченской кампании, она действительно через Европейский суд была увидена, услышана. Но здесь очень важно понимать роль Европейского суда. Это не только информативность, скажем так, Европы и так далее о том, что происходит. Но мне кажется, прежде всего, для самих заявителей очень важно, что есть инстанция судебная, независимая, которая в состоянии хотя бы частично установить факты. Потому что если, например, человек похищен или, например, убит при неизвестных каких-то обстоятельствах, и при этом следствие буксует на месте и на протяжении нескольких лет не может установить, не может провести какие-то элементарные следственные действия, то те факты, которые описывает Европейский суд, с учетом принципов, презумпции и так далее, они хотя бы частично, но вносят какую-то ясность или проливают свет на события. Мне кажется, и вот это вот формальное декларирование того, что произошло с этим человеком, и признание, что в отношении него было нарушено конвенционное право, мне кажется, это крайне важно именно в первую очередь для самих заявителей.
А считаете ли вы справедливым, что штрафы от имени России платят не виновники произвола совершенного, а все мы граждане из всего нашего государственного бюджета?
Ну, тут достаточно сложный вопрос. Вот. И я слышал, кстати, о идее того, чтобы, например, ввести какие-то законодательные нормы, которые бы устанавливали, что если вдруг признается Европейским судом, что тот или иной чиновник нарушил правозаявитель, чтобы потом регрессным иском с него истребовать эти суммы и так далее. Но тут очень важно понимать, что, например, если идет речь о каком-то чиновнике именно исполнительной власти, то вполне возможно, что при условии четкого определения, как это будет работать, вполне возможно, что это будет достаточно эффективной действующей мерой. С другой стороны, в тех делах, где права человека нарушаются представителями судебной власти, вот здесь я был бы гораздо более осторожен, потому что судья всегда независим. Это изначально вот та концепция судебной системы. И если сейчас на судей наложить, скажем так, штрафы за вынесение приговора, который нарушает права человека, то здесь надо быть очень осторожным, потому что никогда достоверно неизвестно, почему так вышло. Может быть, судья добросовестно заблуждался, да, опять-таки, или, может быть, он не знал стандарты конвенции и так далее. Так что я не знаю, как здесь быть. А насчет того, что компенсация платится из бюджета, который в конечном итоге формируется налогами, ну, такова система и не только в России, но и в всех остальных странах, поэтому...
А вот характер исков, вот очевидно такого правозащитного иска, как вы составили, такой жалобы больше ниоткуда даже не приходит, потому что нигде, мне кажется, не додумались благотворительные организации именовать иностранными агентами.
Да, совершенно верно. Мы понимаем так, что такой закон об иностранных агентах действует только в России и ни в одной другой стране Совета Европы. Это первое. Это, кстати, является одним из наших аргументов, почему этот закон является дискриминационным. Но мы, естественно, не сравниваем Россию с другими странами, мы просто говорим о том, что один из критериев определения дискриминации – это то, как аналогичная ситуация рассматривается в других странах. И получается, что аналогичной ситуации в принципе нет. Она только в России. Вот. Примерно так.
Как по-вашему... Вот те заявители, которые входят в число ваших доверителей, они с самого начала допускали, еще с лета, что на них посыпется вот град обвинений после вступления этого закона в силу. Они сами за собой понимали, что конкретно против них направлено острие вот этого 121-го закона.
Мне кажется, некоторые организации точно понимали. Вот. И опять-таки по некоторым организациям даже до вступления в силу закона уже была какая-то информация, были какие-то намеки, скажем так, о том, что вот вы иностранные агенты. Поэтому здесь, да, конечно. А я бы еще хотел вернуться вот к предыдущему вашему вопросу, что касается вот этой схемы, которую мы придумали. Это действительно так. В нашем понимании первый раз жалоба идет из России по статусу потенциальных жертв. Вот, это достаточно важный момент, то есть нарушение еще не произошло, и вопреки общему правилу, что сначала должно произойти нарушение, потом российские власти должны попытаться его восстановить, и только потом обращается в Европейский суд, то здесь, вопреки всему этому, закон вступил в силу, и мы сразу напрямую идем в Европейский суд без никаких исчерпаний и даже без его применения. И это как бы, скажем так, ну... Вообще в конвенции это существовало, но не в отношении России, а в отношении других стран. И то это тоже достаточно исключительная ситуация. Я бы сказал, наличие с десятка дел в Европейском суде за всю его более чем 60-летнюю историю вот такой схемы. Вот эта схема, она действительно является достаточно редкой. И для России первый раз.
А какова практика распространения... вердиктов, вынесенных в отношении одной страны на всех членов вот этого конгломерата, который входит в юрисдикцию Саратовского суда. Например, я знаю, что в Молдавии была жалоба о том, что запрещали кандидатам с двойным гражданством баллотироваться в парламент. Вот Европейский суд признал это несправедливым. А в России это сохраняется положение. Как же так?
Да, на самом деле здесь тоже такая двоякая ситуация. С одной стороны, постановление Европейского суда юридически обязывает ту страну, в отношении которой вынесено это постановление. С другой стороны, Европейский суд постановление Европейского суда носит, скажем так, квазипрецедентный характер. И путем своих постановлений Европейский суд проясняет, толкует конвенцию и устанавливает единое правовое поле прав человека на всем европейском континенте. Соответственно, если в одной стране, даже если в отношении нее не было вынесено постановление Европейского суда, если в этой стране существует практика, явно противоречащая общим принципам Европейской конвенции, которые были разработаны Европейским судом, то, соответственно, теоретически эта страна должна понимать, что ее, скажем так, в этой стране правоприменительная практика или законодательство не соответствует стандартам, и рано или поздно, если такой иск придет в Европейский суд, нужно понимать, что дело будет проиграно. Поэтому в интересах же самой страны выявить проблему, следить за эволюцией, скажем так, правоприменительной практики в Европейском суде и, соответственно, не дожидаясь решения Европейского суда, скажем так, понимать, что нужно соответствовать стандартам Совета Европы.
А как вам кажется, в Кремле с напряженностью следят за деятельностью Страсбургского суда, потому что мы знаем, что Стокгольмский арбитраж мог там оштрафовать Россию по делу Юкса на несколько миллиардов евро, и вот этого очень боялись в Кремле. А вот так ли же боятся Страсбургского суда?
Я не знаю, если честно, и я бы не сказал, что власти Российской Федерации боятся решения Страсбургского суда, но опять-таки вот этот вот подход того, что Европейский суд это какой-то агрессивный внешний орган, он в концепции неправилен. Но судя по принятию в последнее время таких законов, которые явно ограничивают свободы, гражданские свободы, и многие из них нарушают конвенцию, я бы, наверное, сделал вывод, что это преувеличение.
Да, дай бог, чтобы все эти законы были поскорее отменены. Как, по-вашему, при нынешнем составе законодательного органа Государственной Думы можно ли надеяться, что сбавится скорость этого сумасшедшего принтера, с которым сравнивают машину, принимающую антинародные законы?
Я не знаю, мне кажется, вот в этой ситуации, кстати, очень важно то, как себя поведет Европейский суд. То есть вот мы знаем, что по закону Димы Яковлева, ну, в вопросе о запрета усыновления гражданами США российских сирот, суд применил так называемое 40-е правило. Это срочное уведомление властей о факте поступления жалобы. Вот. И если, скажем, в этом году суд также, скажем так, коммуницирует, не так же, а по другой статье регламента, коммуницирует нашу жалобу и задаст правительству определенные вопросы по поводу существа жалобы, то, может быть, это будет достаточно весомым эффектом для властей, чтобы понять, что вот если суд коммуницировал эту жалобу, то есть приступил к рассмотрению по существу, это уже предварительно говорит о том, что, возможно, есть какая-то проблема. Поэтому, возможно, вот если суд, Европейский суд не будет тянуть рассмотрением нашей жалобы и приступит к ее рассмотрению в ближайшее время, возможно, это будет положительным эффектом.
Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что о том, признает ли Страсбургский суд несправедливым закон об иностранных агентах, мы беседовали с юристом правозащитного центра «Мемориал» Фуркатом Тишаевым. Он был в нашей студии на волнах Радио Свободы, изучал программу «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.